Давай-ка поговорим о твоем альбоме. Разберем его с хладнокровием Лаврентия Берии. Ты плохо учил историю в своем Гриффиндоре. Если русский что-то умеет, так это разваливать империю.
Ты плохо учил рифмы русский язык, по-моему, Леша. Что это за... какой-то?
Да это просто кусочек из текста Гнойного, но, по-моему, довольно слабый.
Довольно хреновый, господи. Зачем я это услышал? Пойду лизну розетку, чтобы забыть это.
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом примечательном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, напротив меня в самом центре Риги находится мой коллега Евгений Берг.
Привет-привет!
Вот на этой неделе мало таких прямо что громких, серьезных новостей, поэтому редакция «Медуза» в основном озабочена...
несерьезными и как бы...
тем, кто победил в рэп-баттле. Спойлер, победил Гнойный. Или, например...
сливами новых серий...
«Игры престолов», например.
Тоже, ну, примеру, тоже со спойлерами. Так что мы обсудим сегодня эти новости. Чуть позже у нас будут special guests по этому поводу.
Есть, к сожалению, пара довольно серьезных тем, которые тоже мы не можем не проговорить, просто потому что, ну вот, тянется уже несколько дней ситуация с шахтерами, застрявшими на руднике Мирный. Там 8 человек там находятся где-то то ли под завалами, то ли не очень понятно где на самом деле. Несколько дней редакция «Медузы» пыталась получить информацию об всей этой истории, выйти как-то на контакт с родственниками, потому что, ну, достаточно скупую информацию предоставляют официальные пресс-службы.
Ну, то есть я так понимаю, что они там оказались в этом карьере, и как-то над ними типа вода.
Да, там все началось с того, что произошел прорыв воды, большую часть людей удалось эвакуировать. К сожалению, вот несколько человек остались под завалами где-то. Надеемся, что они живы. Родственники, соответственно, приехали туда же вот и, так сказать, наблюдают вплотную за спасательными работами. К сожалению, в какой-то момент работы были прерваны из-за того, что сверху тоже как-то начало затапливать этот карьер. Теперь спасатели ждут, пока вода сойдет. Каким образом она сойдет? Ну, в общем, там очень сложная, неприятная, запутанная ситуация. Вчера нам попала аудиозапись в редакцию...
Вчера, накануне записи этого подкаста.
Да, присланная одним из родственников, и мы расшифровали ее полностью. Давайте послушаем маленький кусочек. Это говорит, мне кажется, представитель МЧС.
Мы своего всего можем и делаем. Мы не можем отмотать назад историю, вмешаться. Потому мои парни работают, они делают все возможное.
Понятно, да.
Уже если получится, мы найдем. Только не получится.
Не, к вам никаких вопросов, что вы делаете.
Давайте по-другому. Вот был курс, да? Кто-то его утопил, кто-то его поднимал. Вот мы пришли поднимать уже. До этого я работал в Дугайском отряде, вот в Кузбассе. Угу. У нас потери были, каждый пятый спасатель погиб, 37 человек за 5 лет. 20 человек у нас погибло на Распадске. Полвзвода моего главного Исаульска. То есть увеличить список погибших я тоже не хочу.
Нет,
я такие же молодые парни.
Это понятно, все. Поэтому к вам...
Нет, у нас, мы рискуем, но каждый риск имеет свой предел. Никто же не будет по мини, это, по гранате стучать молотком, да, вроде. Поэтому все, что можем, мы делаем. Вода сойдет, мы снова пойдем, будем искать. Мы будем искать до последнего.
Это очень тяжелая запись, и слушать ее тяжело. И у нас есть на сайте полная расшифровка. Вы найдете ссылку на нее под этим подкастом.
Ну, это аудио нам, собственно, прислали родственники, и нам потом еще удалось поговорить еще с другими родственниками шахтеров. В общем, это все даже можно прочитать на «Медузе». Вот. Мы просто надеемся, что эта ситуация как-то разрешится.
Ну, то есть, да, немножко, конечно, напоминает мне вот лично Курск, когда вот где-то находятся эти люди, и как бы непонятно, что с ними будет. С трудом представляю, как родственники каждое утро там просыпаются и не понимают вообще, а что сегодня будет.
Еще одна история про родственников. Да. Кстати, ты хотел поговорить про певицу Шинейд О'Коннор.
Да, певица ирландская Шинейд О'Коннор опубликовала вот буквально на днях в Фейсбуке 12-минутный ролик, в котором она, ну, просто сидит перед камерой в очень плохом состоянии. Она плачет, рыдает и рассказывает о своей борьбе с депрессией и о том, что она на самом деле одна из миллионов, она... привела этот ролик вместе с хэштегом «One of Millions», говорит, что вот эти вот миллионы людей, которые находятся в депрессии, они хоть и миллионы, они одиноки.
Я так понимаю, у нее биполярное расстройство вообще даже, если говорить.
Ей ставили биполярное расстройство личности раньше, и, очевидно, сейчас она еще борется с клинической депрессией.
И... Про это, кстати, простите, была песня Оксимирона.
Я свой диагноз знал заранее, спонтанное самовозгорание. Врач сказал, маниакальная депрессия, нахуй тебе валиум, не донимай меня, убейся.
И ролик набрал уже 1 700 000 просмотров, и вот я его посмотрел, мне это произвело большое впечатление. Леша, ты смотрел, нет?
Да, я, конечно, тоже посмотрел, и у меня такое... двоякое впечатление, ощущение от этого ролика, потому что, с одной стороны, ты видишь женщину, которая плачет, которой явно тяжело и которой хочется помочь после просмотра этого видео. С другой стороны, я лично не очень понимаю, как я... То есть то, что я там полайкаю или пошерю, ну, это такой, да, дженерик очень мысль такая, типа, вот чем мы можем помочь, если мы просто шерим видео в Фейсбуке, да? То есть, наверное, тут скорее речь идет о том, чтобы ее семья все-таки, может быть, обратила на эту ситуацию более пристальное внимание, там, и кто-то... И в итоге, я так понимаю, что ей оказали помощь, судя по...
Да, мне кажется, тут история как бы в том, что, знаешь, даже у нас в редакции как-то проскальзывало, типа, вот Шинейд О'Коннор опубликовал ролик, да она каждый год публикует, что там, как бы, мы все понимаем, что депрессия – это серьезная болезнь, с которой надо лечиться, но все-таки остается вот это ощущение, что, ну, да она же ноет. Ну вот, Леш, у тебя ведь было где-то ощущение, когда ты смотрел, она просто ноет.
Не то, что ноет, это просто понятно, что это очень сложная ситуация, мы не знаем всех ее сторон, там, ты начинаешь дальше изучать историю Шинейд О'Коннор, понимаешь, что у нее там социальные службы отобрали детей и так далее, ей там, в какой-то момент она перестала общаться со своей семьей. Наверное, за этим есть какие-то скрытые причины, которых мы не знаем, и какие-то жуткие истории, которых мы не знаем, и просто, на самом деле, мы и не должны их знать, потому что это их личное дело, семьи ее.
И большая проблема заключается в том, что, да, действительно, родственники от таких людей отворачиваются, и, как бы, зная там по своему опыту борьбы с депрессией и по опыту моих друзей, знакомых, ты ведешь себя в этот момент, ну, как бы, как говно, потому что тебя все бесит, и ты как бы отталкиваешь людей, но на самом деле за этим стоит крик о помощи, мольба о том, чтобы, ну, помогите мне, пожалуйста, просто. And every day I've spent for two fucking years that my entire life is revolving around just not dying, and that's not living.
And I'm not gonna die, I'm not gonna die, but still... Вот еще с чем связаны мои двоякие эмоции по этому поводу. Я в жизни сталкивался, не хочу сейчас вообще никак никого персонализировать, с такими ситуациями, когда люди, не знаю, записывают видео, начинают выкладывать фоточки или что-то еще, старательно привлекая внимание к тому, что они, дескать, вот на грани находятся и сейчас вот что-нибудь с собой сделают. Вот я сейчас с собой сделаю, типа меня никто не любит и бла-бла-бла. Это не очень приятная ситуация для родственников, друзей, вообще близких такого человека, потому что, с одной стороны, они понимают, что они должны ему как-то помочь, с другой стороны, понимают, что он находится в каком-то неуправляемом состоянии, как бы что с ним делать, непонятно. И, ну, и при этом есть еще такой момент, что все-таки обычно, когда такие люди, которые очень любят привлекать к себе внимание, они, на самом деле, скорее всего, ничего с собой не сделают. Вот другое есть, другая сторона медали, что есть люди, у которых вроде бы все хорошо, а потом они, например, совершают самоубийство. Ну, как Крис Корнелл, например.
Да, это два проявления. На самом деле, как бы это, ну, две стороны медали. И те люди, которые выкладывают видео, делают порезы на руках, они, это тоже крик о помощи. И когда ты говоришь, Леш, что... Скорее всего, они ничего не сделают, но мне кажется, вот здесь вот совершается ошибка.
Так нет, я же не говорю, что нельзя, что не нужно никак на это реагировать. Я просто говорю, что я не всегда лично понимаю, как на это реагировать, зная, так сказать, имея определенные уже некоторое количество историй в своей голове, которые произошли там какое-то количество лет назад.
Ну да, ну я думаю, что тут нас, как всегда, рассудит человек, который смыслит в этом во всем больше нас двоих вместе взятых. И давай-ка мы позвоним Дарье Варламовой, это журналист, соавтор книги «С ума сойти. Путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города», которая во всем этом очень разбирается. Но я правильно понимаю, что вообще в таких случаях обычно родственникам приходится, ну, не легче, то есть это такая созависимость?
Особенно это сложно проходит для людей, которые, ну вот действительно, такие синдромы спасателя, которые погружаются очень сильно в состояние близкого и берут на себя ответственность. То есть вот если этот человек все еще в депрессии, это моя проблема, я не смог его вытащить, я должен был его спасти, но при этом близкие могут, ну как бы лучше, что они могут сделать, это создать поддерживающую среду, да, чтобы человек чувствовал, что вот с этими людьми он в безопасности, что они его не осуждают, что они верят, что он поправится, вот, и это может оказать какое-то, ну, положительное влияние.
Ну, смотрите, я просто такой пример хотел привести. Пример с музыкантом Крисом Корнеллом, который был, в общем-то, окружен близкими, родными, друзьями максимально плотно там, и буквально его оставили на полтора часа, и вот в это время он, собственно, совершил суицид.
Ну, потому что это не дает гарантии, то есть это дополнительный бонус, да, дополнительный положительный фактор, но это не страхует ни от чего. Когда люди начинают пить антидепрессанты, вот в первое время за ними нужно присматривать, потому что первым делом появляется, ну как вначале появляется энергии больше, и потом уже исправляется настроение. Появляется такой промежуток, когда человеку все еще плохо, но он уже способен шевелиться, он способен сделать что-то активное. И вот в такой период за человеком нужно очень внимательно присматривать, потому что все, что он хотел с собой делать раньше не смог, как бы он просто, ну, как бы у него может появиться какая-то активность, ему может захотеться, там, не знаю, состечь от жизни, вот как бы тут надо присматривать. Может быть момент, когда человек на какое-то время выплыл, опять-таки бодрости немного прибавилось, вот, и он, чтобы ему близкие не помешали, он может как-то притворяться, что он находится в хорошем состоянии.
Ну вот из слов Дарьи, я думаю, у меня такой вывод, что главный месседж ролика, который Конор выложила, это все-таки, если у вас есть такие родственники, и они в тяжелом состоянии, и вам кажется, что они вас отталкивают, сделайте над собой усилия и обратитесь к ним, помогите им. Это и будет проявление любви.
Ну, перейдем к более, наверное, легким, да, легкой повестке. Сегодня у нас в гостях в подкасте «Медуза в курсе» впервые в истории рубрика «Шапито». Султан Сулейманов и Аня Шпильковская, привет.
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 Позвали мы ребят прежде всего для того, чтобы поговорить о волнующей нас с Евгением теме весьма. Это тема спойлеров.
Спойлеров. Вообще позвали мы их, потому что мы просто все в Риге находимся.
Да, они вообще классные, просто мы поэтому их позвали, но...
Сколько можно, да.
Но спойлеры надо обсудить, потому что на этой неделе тема спойлеров возникла вот буквально, мне кажется, с воскресенья, да, когда прошел баттл Оксимирона против Гнойного, и чем же он закончился, Султан?
Я не буду этого говорить. Я скажу так. Баттл закончился неожиданно. Он был настолько неожиданным для всех, что стал инфоповодом для «Медузы». Можно, в общем, попытаться догадаться, но я же не буду портить впечатление читателя.
Интересная еще такая деталь. Нашего главреда Ивана Колпакова звали судить этот баттл. По какому-то невероятному стечению внутренних обстоятельств Иван отказался.
Ну, у нас просто идет школа журналистики «Ферма», тут же в Риге, поэтому приоритеты, Леша, это то, с чем у тебя проблемы обычно.
Я-то здесь при чем? Я бы поехал.
Вот я и говорю.
Там была действительно интересная история, потому что, когда стало известно, что баттл закончился неожиданно, то у нас в редакции началась, не будем скрывать, такая внутренняя дискуссия, писать или не писать.
Об этой неожиданности, да.
Да, про то, что баттл пройдет 6 августа, мы знали давно, в этом не было большого секрета. И когда он, наконец, прошел, я заглянул в Твиттер и увидел большую шумиху. Я увидел, что все обсуждают результаты баттла, что всех это волнует, что все в шоке, но при этом это все слухи. И надо понимать, что вообще-то организаторы этих баттлов, особенно организаторы «Версуса», приглашают к себе более-менее избранных людей, которые приближены к этой тусовке, которые не будут сливать результат, которые не будут спойлерить, которые вместе за одно большое и великое будущее.
Но в
рэпа.
Данном случае результат появился, например, в твиттере МДК, такого не последнего по размеру, скажем так, паблика.
Да, результат появился в том числе в твиттере МДК, и надо понимать, что МДК — это такой паблик, что они могли и в троллинг это сделать, и серьезно писать. И здесь уж мы решили все-таки покопать, потому что то, что они написали, а они написали «Бам-бам-бам», что победил Гнойный. Мы решили это проверить. И мы нашли своих источников, которые не готовы были сами нам ничего сливать, но хотя бы подтвердили те слухи, которые шли в интернете.
Пацаны, в двух словах, кто такой Гнойный? Потому что я вообще не знаю.
Гнойный — это такой питерский, интеллигентский такой, значит, ведущий себя крайне хулиганский рэпер под разными никнеймами, выступающий Соня Мармеладова, Слава КПСС, тусующийся со всякими маргиналами, но при этом вертящийся и занимающий такое довольно заметное место в тусовке под названием «Слово СПБ». Да, это, то есть есть «Версус», который большинство людей знают. «Слово СПБ» — это такая как бы вторая, ну, на самом деле она была раньше
версусом. Это два баттла, да, разные?
Да, это баттл-тусовка, как бы, да, собирающая вокруг себя такую вот питерскую рэп-интеллигенцию.
Почему баттл Оксимирон против Гнойного — это такая важная тема вообще? Я просто максимально далек от этого.
Этот баттл называют баттлом века, по крайней мере, вот в этой как раз тусовке. Дело в том, что этого баттла ждали год. Заявления о том, что они будут баттлиться, поступили год назад, когда, собственно, Гнойный в одном из баттлов выступил с наездом на Оксимирона, затем Оксимирон, который, в общем, обычно держится молодцом и не реагирует на такие наезды, прям в Твиттере написал, что если ты хочешь узнать, кто здесь папочка, то жду тебя в следующем году на батле. Сейчас я с концертами разберусь, и потом с тобой разберусь. Съем тебя.
Я бы хотел ставить 5 копеек свои, просто к тому, 5, что...
5 сантим.
5 ты сантим, же, Влад, да. Вставить свои, к тому, что просто Оксимирон на самом деле еще не проигрывал в батлах. Оксимирон самый популярный, наверное, сейчас, по крайней мере, среди такой юной аудитории рэпер в России. Он засветился в нескольких очень популярных батлах. Самый известный из них с Джонни Боем сейчас собрал порядка 40 миллионов просмотров на YouTube. Это, по-моему, самый популярный батл вообще в истории YouTube, а не только в истории российского YouTube. И поэтому Оксимирон вызвал на батл... как его, Дизастер, или как, не помню, как его зовут, какой-то иностранный, короче говоря, рэпер. Вот. Поэтому каждый батл Оксимирона мы так обсасываем. Вот, наверное, начнем с этого. После батла с Джонни Боем Оксимирон батлился с еще одним чуваком, Сашей СТ, тоже победил.
Короче, схлестнулись батьки.
То, что говорит Леша про то, что Оксимирон никогда не проигрывал, это следствие. Мы сейчас услышали слухи о том, что Оксимирон проиграл, и нам стало это страшно интересно, но... Еще до того, как состоялся батл, это, правда, было очень ожидаемое событие, потому что Оксимирон не батлил год, потому что Гнойный, кажется, единственный, кто мог действительно составить ему хорошую конкуренцию. Все, с кем он батлил до этого, они в основном были какими-то, ну, не очень яркими персоналиями, если смотреть с сегодняшнего дня. И Гнойный в этом плане, который просто часто и мощно выступает, казался, по крайней мере, мне и, мне кажется, многим достойным соперником, который может показать класс, но при этом ожидалось, я так понимаю, что Гнойный покажет класс, но все равно проиграет.
Тут еще такая дополнительная интрига, что это как бы кроссплатформенный батл. Гнойный представляет свою тусовку, как раз слово СПБ, а Оксимирон представляет Версус, который он, ну, фактически спродюсировал, да, и который его, с одной стороны, вытащил, а с другой стороны, Оксимирон вытащил Версус на тот уровень, на котором он сейчас находится, вот, зарабатывает деньги и так далее. И поэтому это как бы встреча двух тусовок, одной такой более мажорской и более признанной во всей России широкой, да, то есть Версуса, и такой как бы питерской озлобленной интеллигентской тусовки, которую как раз сейчас возглавил Гнойный, и которая в большом количестве пришла его поддерживать, насколько я понял, да. Слут, расскажи, там на батле же была какая-то, ну, по данным наших источников, там были такое неравенство, социальное неравенство среди зрителей.
Да, тут надо понимать, как я уже говорил, в случае с Версусом туда приглашают действительно очень приближенных к Версусу людей. Туда невозможно попасть с улицы, вот эти все красивые слова и так далее. И это как раз помогает защититься от спойлеров, помогает защититься от сливов, от каких-то видео с места и так далее. Но как я слышал, я не могу утверждать 100%, к сожалению, ни меня, ни Ивана Колпакова там не было. От Версуса в этот раз было очень немного народу, как раз наиболее приближенных. Зато со стороны слова СПБ пришло чуть ли не несколько сотен человек, которые вели себя не очень уважительно ко всему, что там происходило, и которых теперь подозревают в сливе результата, в передаче этой информации там МДК, в написании этих постов в Твиттере и так далее. И,
ну, во-первых, появился вот такой кусочек с выступления Гнойного.
Футуристы скинули с корабля современности Пушкина, а вы до сих пор цеплялись за овцы. Ведь он же живой! Но только живой пример, что любой за 4 года может списаться и стать никем. Спустил таланты не на фокси, а на туре порошок. Ваша святутая фигура, как стеклянный петушок.
А также момент, в котором ведущий батла вроде как провозглашает победителя. Хотя тут есть интересные гипотезы, что якобы Гнойный просто представился, победил 5-0 Гнойный, и поэтому, так сказать, его таким образом выкрикивает торжественно.
Да, тут интересная история получилась с тем, что мы написали про этот результат. С очень осторожно мы это написали. Мы поставили предупреждение о спойлере в заголовке, мы поставили предупреждение о спойлере в тексте.
И даже было два источника.
Мы исходили из того шума, который поднялся в соцсетях, но смогли подтвердить эту информацию своими источниками и даже смогли объяснить эту коллизию, потому что одни люди в Твиттере писали, что счет был 5-0, другие, что счет был 2-1. И мы смогли все это объяснить. Если вам это, правда, интересно, читайте в заметке, мы не будем уж совсем вам спойлерить и портить ожидания,
впечатление от просмотра.
Но После того, как мы об этом написали, появились более глубокие конспирологические теории. Это очень интересно, потому что, как сказал Алексей, действительно, некоторые верят, что никакого 5.0 не было, а это Гнойный так представился, и этот кусочек теперь циркулирует и вводит в заблуждение людей. А другие уверены, что никаких судей в принципе не было, и что вообще-то такие батлы оцениваются зрителями, и поэтому мы опять же введены в заблуждение.
Просто кто громче орал, тот и... ну.
Да. Третья теория, в которую я даже начал немножечко сам верить, в том, что вообще все на месте сговорились говорить один и тот же результат всем, включая наших источников, поэтому все одинаково твердят, что Гнойный победил, и это разводка, чтобы затем сделать что-то внезапное, и эта внезапность, она появилась только, когда выйдет батл.
Вообще круто-то то, что мы хотя чувствуем, безусловно, некоторое чувство вины у нас на душе присутствует, что теперь все говорят, вот, «Медуза» спойлит результаты батлов, вот. Но дело в том, что, блин, после этого стало только интереснее. Теперь сейчас все думают, а это реально так? Реально Оксимирон проиграл? Или, ну, как бы, и интерес к батлу гораздо больше. Ну, типа, просто Оксимирон разнес очередного чувака, как бы.
Ну, говоря про спойлеры, вот, Султан, ты же писал этот текст, и ты вообще-то говорил, что, ну, как бы, считал, что его не нужно писать.
Да, я изначально считал, что эту заметку не нужно писать, потому что она примерно как написать заметку «Джон Сноу убили» сразу после конца пятого сезона, когда еще никто даже не успел посмотреть. И так, безусловно, кто-то делал из наших коллег, но мы, кажется, все-таки удержались. То есть я считал, что это страшный спойлер, который мы выносим в такое легитимное поле. То есть это было обсуждением в соцсетях, а мы раз и портим всем впечатление. Но после того, как я написал, и я понял, что я был не совсем прав в том плане, что, ну, правда, результат не самое важное, во-первых, и, во-вторых, это правда инфоповод. Мы смогли эту информацию получить, мы смогли найти источников, и мы смогли это все нормально написать, чтобы никому не испортить удовольствие. Но это правда инфоповод. Непобедимый чувак вдруг, кажется, проиграл.
Или его засудили.
Есть такая версия тоже. Потому что, на самом деле, батл ведь очень сложная такая материя, и... Насколько я знаю, этот батл был очень жарким, и преимущество Гнойного не было таким очевидным. Это, в принципе, довольно легко догадаться, что Оксимирон не стал бы сдавать все без боя, но, в общем, это был какой-то очень жаркий батл, в котором результат совсем неоднозначен, и его тем более интересно смотреть, как мне кажется.
Да-да, теперь мы еще с большим нетерпением его ждем.
Даже если мы не ждем сейчас с большим нетерпением, мы, в принципе, ждем батл не ради результата. Мы же не ставки ставим, мы не смотрим, какая из лошадей первая придет. Нам интересен процесс, нам интересно, какие там будут панчи, как будет реагировать зал, кто как запомнил текст и так далее.
Да вообще, уж чего ж там, как бы, можно просто вспомнить, что, например, не знаю, я... Получается, сколько? 4 батла Оксимирона до этого смотрел. И каждый батл Оксимирона, который я смотрел, я уже в этот момент знал, что Оксимирон победит. Поэтому там не было никакой интриги с точки зрения спорта большого. Понятно, что ты смотришь, чтобы послушать, да, рифмы, панчи, вот это все, и посмотреть, протащиться от атмосферы.
Ну, перейдем к другим спойлерам. Как мне кажется, спойлерам пострашнее. Это спойлеры сериалов. Что же произойдет в очередной серии «Игры престолов» во всем 7-м сезоне? Сейчас вот он начался, и очень болезненно все реагируют на какие-то новости про то, кто там с кем встретился, с кем переспал, кто, как может быть, умрет.
Я слышал, что чуть ли не целую серию, или не целый, как бы, слили там сценарий всего сезона, какие-то такие были вообще хакерские истории.
Еще, типа, в прошлом октябре на Reddit появился приблизительный сценарий 7-го сезона «Игры престолов». Это было еще до того, как начались съемки, потом начались съемки, и стали появляться фотографии со съемок, и они как бы косвенно подтверждали. И сейчас, когда уже сезон идет, мы видим, что вот эти вот спойлеры, они действительно, походу, это был подлинник приблизительного варианта сценария. И сейчас сливы продолжаются, они не прекращаются.
Смешная история была, простите, я человек, пока, которому далеко до 7-го сезона, я посмотрел 2, да, но я слышал, что слили сценарий серии, а она в итоге закончилась не так, как там написано.
Да, была такая история. Хакеры взломали HBO, слили гору данных, слили какие-то... Слили, в смысле, к себе видео, кусочки сценария. И что-то из этого они даже повыкладывали в интернет. Они выложили сценарий серии, и там действительно почему-то не совпал финал. Они слили личные данные актеров. Они все это делали, чтобы подтвердить, что у них действительно есть какие-то страшные данные.
Голые фотографии были там?
Нет.
Черт.
И требовать у HBO выкуп, но HBO не хочет им платить. Но вообще самый смешной и самый дурацкий, кажется, слив произошел не по вине хакеров, просто в Индии сотрудники какого-то телеканала случайно слили 4-ю серию «Игры престолов» за пару дней до премьеры, и она очень широко расходилась, и это была в очень плохом качестве запись. Но, тем не менее, даже вот я знаю, что несколько наших знакомых, не будем показывать пальцами, посмотрели эту серию, потому что не терпелось им до понедельника. И несмотря на это, несмотря на этот слив, 4-я серия, как раз которую и слили за пару дней, она установила рекорд по просмотрам среди всех серий «Игры престолов». Ее посмотрели там 10,2 миллиона человек.
Я знаю, что там что-то про драконов.
Там что-то про драконов, там какая-то бомбическая...
Сериал что-то про драконов.
Что-то бомбическое, но мы здесь такие сидим, и только Аня у нас что-то понимает про 7-й сезон, кажется, потому что... Что я, что Лёша, мы еще застряли в предыдущих сезонах.
Несмотря на то, что я единственный из собравшихся, кто смотрит 7-й сезон, главным спойлерщиком был признан Дэвид Бекхэм, который сейчас живет в США, и у него есть возможность смотреть новые серии по воскресеньям, в то время как весь остальной мир смотрит их по понедельникам. И что сделал Бекхэм? Во время просмотра новых серий он выложил спойлеры в Инстаграм.
В смысле, снял прям телевизор, да?
Экраночку. Да, он фотографировал телевизор, записывал видео, выкладывал это в сторис. Например, он заспойлерил один из главных моментов третьей серии — встреча Дейенерис и Джона Сноу.
В аду.
Ну, не в аду, а на драконьем камне. И поставил сердечко. Кстати, ходит много фанатских теорий, что, несмотря на родственные связи между...
Да, они переспят в конце
Джона
сезона,
Сноу.
Да.
Но она ему тётя.
Простите, что?
Дейенерис — это тетя Джона Сноу.
Это «Игра престолов».
Ребят, слушайте, ну хватит.
Кто им мешал?
Это просто невыносимо. Я как бы, я заткну уши сейчас. Перестаньте.
Ну вообще, слушай, ну вот тебе спойлеры мешают. Ты же смотришь, вот типа сейчас второй сезон.
Да, господи, я уже знаю, что Джон Сноу умрет, потом воскреснет. Мне уже, знаешь, я понимаю, что, в общем, ничто особенно мою жизнь не испортит каким-то таким шокирующим образом, но я все-таки стараюсь знать поменьше, чтобы были какие-то хотя бы неожиданные повороты иногда.
Ну да, ну просто, типа, я тоже очень опасался всех этих спойлеров, ни в коем случае не заспойлите мне там, кто кому отрубит голову, но в «Игре престолов» очень много и часто умирают, очень кроваво, и это очень, и обычно это твои любимые герои, и поэтому после того, как там ты уже пережил, значит, Неда Старка, красную свадьбу, и вот уже умирает Джон Сноу, я такой: господи, как мне это задолбало, я ненавижу сценаристов, я ненавижу Мартина, назло этим засранцам, я буду читать все спойлеры, и я прочитал все спойлеры, которые у нас есть на сайте, которые выложили на Reddit, и теперь я знаю, что будет в 7-м сезоне, чувствую себя хорошо, и буду его смотреть, я не думаю, что я много потеряю.
Ну, я-то просто как раз с самого начала как-то полюбил больше всех Арью Старк и Карлика, как он, Тирион, да, и вроде бы они оба живы. Пожалуйста, не говорите мне ничего.
Это вообще главный спойлер для меня тоже. Я поздний смотритель, при том, что я писал материалы по «Игре престолов», несмотря эти серии, не знаю, год назад, два года назад. И я, наконец, дошел до тех серий, в которых описываются события, про которые я писал. Так вот, самый главный спойлер, на самом деле, в 7-м сезоне — это фотографии, на которых ты видишь, кто остался живым. Потому что те, кто умирали, меня, в общем, не очень волновали, все они мне не нравились. А вот...
Фотографии со съемок или ты имеешь
в виду скриншоты экрана? Любые скриншоты. Даже вот СМИ, которые, они пишут: вот, произошло нечто, мы не будем вам говорить, зайдите в статью и посмотрите, а к этому твиту прикладывают фотографию, значит, там стоит, я не знаю, Ария, Санса, Тирион и там еще какой-нибудь классный дядечка, за которого я болею. И я такой: окей, значит, до 7-го сезона все они доживут, как приятно. А спойлеры о смертях меня вообще мало волновали, если честно. Та самая пресловутая «Красная свадьба», я знал о ней, кажется,
так,
всегда.
Султан, остановись, я еще не дошел до «Красной свадьбы».
Я не буду говорить тебе ничего
ужасного. Я знаю, что умрут почти все. Ну, как бы, поскольку Арья жива, то все нормально.
Первая деталь, что я смотрю эти фотографии с новых сезонов и понимаю, что, в общем, все нормальные герои живы, ничего страшного не произойдет. А во-вторых, несмотря на то, что я знал, что есть «Красная свадьба», они говорили миллион раз, и когда я писал в Твиттер, что я вот смотрю, и вроде все живы, все хорошо, мне писали: «Ха, зеленый человечек, сейчас ты нарвешься на «Красную свадьбу». Самым неожиданным было то, что «Красная свадьба» произошла не на той свадьбе, на которой я ожидал. Вот это было очень шокирующим явлением для меня, но в целом умерли и умерли, ничего страшного. Очень легко воспринимаешь это все, потому что тебе уже миллион раз сказали, что все умрут, а миллион первый раз сказали, что Джон Сноу умрет и воскреснет.
Слушайте, ну а вот параллельно идущий с «Игры престолов» третий сезон «Твин Пикса» новый, да? Я фанат «Твин Пикса» и смотрел первые два сезона и успел посмотреть пару серий из нового. И тут тоже все время говорят про какие-то спойлеры. Там, например, недавно немецкий телеканал показал 14-ю серию вместо 13-й. У меня только как бы один вопрос. Каким образом зрители вообще могли заметить, что это 14-я серия интересна, что там такое безумие происходит, что как бы...
Вообще с этим сложно не согласиться, потому что новый сезон «Твин Пикса» очень сильно отличается от первых двух. Это не классический сериал, где зритель вместе с главными героями разгадывает какую-то загадку или тайну, а абсолютно нелинейное повествование. Это как многочасовой фильм, и ты никогда не знаешь, что произойдет. И многие требуют какого-то от Линча объяснения, чтобы он разжевывал каждую деталь, каждый 8-минутный отрывок, в котором ничего не происходит.
Ну, привет, да, это поздний Линч, как бы он никогда не был.
Да, это постмодернистское авангардное кино, которое не требует объяснений. И в целом, мне кажется, когда люди просят не говорить им, что случится в следующей серии, что там ждет агента Купера. То есть они, даже если ты им скажешь, что его ждет, они не поймут, потому что все завязано на каких-то маленьких кусочках деталей, каких-то моментов, там, я не знаю, выступлений музыкантов в конце, каких-то реплик 5-секундных. И спойлеры относительно «Твин Пикса», мне кажется, не имеют вообще никакого значения. То есть ты даже если расскажешь, что там, не знаю, агент Купер умер,
Тем более их много там.
Потому что в следующей серии появится еще два агента Купера.
Да, это проблема с новым «Твин Пиксом», там как бы вообще черт ногу сломит.
Ну, вообще говоря о спойлерах, да, у нас вот, кстати, недавно, не очень давно был текст, рассказывающий о колонке в издании Vice, автор колонки Линдси Кинг-Миллер, она, собственно, задалась вопросом, который мы тут обсуждаем, настолько ли плохи спойлеры. Вот она говорит, что вместо того, чтобы вместе заниматься осмыслением разнообразных тем и проблем, которые поднимаются в сериалах, мы хотим только удивиться. И типа мы зациклены на том, что эффект неожиданности нас волнует больше, чем произведение искусства и его трактовки. И вот вы как бы насколько вообще согласны с этим?
Да нет, естественно, что, особенно говоря про «Твин Пикс», понятно, что это штука, которую ты смотришь ради атмосферы, опять же. И почему, например, я начал в итоге смотреть «Игру престолов», потому что все говорят, что этот сериал как фильм. Ну, то есть, это не просто сериал, где ты ждешь: «О, они начали встречаться», или «О, они, не знаю, один из них умер». Как, ну, я вообще не люблю сериалы, я не смотрю сериалы обычно, потому что это трата времени пустая. А тут как бы ты просто впитываешь себя в некоторую культурную оболочку, да, какое-то искусство.
Но стоит различать, что «Твин Пикс», если бы был фильмом, это была бы философская притча, а «Игра престолов» — это исторический блокбастер.
Но при этом его же смотрят именно еще из-за того, что он сделан на уровне крутого кино.
Ну да, ну то есть как бы тут опять же важен процесс, да, а не какой-то вот именно момент, когда «ох, вот оно что случилось».
Ну блин, вы идете в кино, смотрите, не знаю, «Властелин колец», если чего-то притягиваете к «Игре престолов», да, за уши, то вы знаете, что Фродо дойдет до вершины горы и сбросит туда свое чертово кольцо.
Да, 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 да. Ну, в смысле, вообще-то он не сбросит кольцо.
Ну да, я знаю.
Но здесь еще играет роль то, что Джордж Мартин еще не дописал свои книги, они еще будут выходить, и мне кажется, даже сценаристы...
Сериал пошел в разрез с его книгами. Так.
Сериал пошел в разнос.
В разнос.
Ну, еще одна тема, про которую я очень хотел поговорить сегодня, поскольку Аня и Султан пришли к нам в гости, тема, от которой частенько подбамбливает у наших читателей. Где, собственно, кончается шапито, да? В какой момент вот эта новость перестает быть уже смешной и становится не шапито?
Да, потому что у них-то все в ленте сливается, естественно, в одну. И шахтеры, и хомячки, и там что угодно.
Да, у нас на неделе была история про охранника курортной зоны в селе под Херсоном, который уснул на детском батуте надувном, привязанном к набережной.
Херсон — это Украина, если кто не знает.
Да, Херсон — это Украина. В общем, он уснул на этом батуте, а утром проснулся в открытом море, потому что батут отвязался и уплыл. Его подобрали крымские пограничники.
Потому что его прибило к Крыму, собственно говоря, после этого.
Да, отвезли в больницу, у него диагностировали тепловой удар и обезвоживание. 18-летний парень плавал около 3 суток в море. Вот, и читатели недоумевали, ну, почему вот часто это в Шапито.
Да, сейчас ты рассказываешь таким голосом, я тоже, как бы, мне хочется сочувствовать ему, и нет, не кажется, что это смешная какая-то новость.
Ну, на самом деле, она все-таки смешная, потому что ничего новостного в этом точно нет. Для нас, как большого федерального издания, нет большой новости.
Латвийского федерального издания.
Куда-то прибило, но... Именно вот, этот, вот это сочетание красивое геополитическое, сочетание еще и детского батута, и в том, что он как бы сам полез поспать в детском батуте, который в воде, и вот его унесло и прибило в Крым. Это все в сочетании довольно забавно. И...
Ты просто все-таки признаешь историю, что украинца прибило к Крыму в этом хохме, правильно?
Ну вообще да. Это же очень смешно, нет?
Наверное, смешно. Да.
Мне кажется, эта история работает и в обратную сторону. То есть, если бы крымчанина прибило к Херсону, это было бы так же смешно.
Еще лучше.
Да, это соглашусь, это было бы.
Если бы какого-нибудь, я не знаю, российского рыбака из Мурманской области прибило бы к берегу Норвегии, если бы он уснул там, я не знаю, на батуте, ну, конечно, маловероятно, это было бы так же смешно. И то есть здесь не играет роли какой-то военный конфликт.
Поспорю сейчас с тобой.
Конфликт.
Вот сейчас поспорю с тобой. Вот, ну, обычно, во-первых, если ты говоришь про северные моря, то там вообще ничем смешным такие истории не заканчиваются. А другое дело,
да,
что...
Да и здесь тоже как бы у человека там тепловой удар, и вообще непонятно, выжил ли бы он. И вообще он как бы очнулся в море в открытом 3 дня плавал, это вообще-то ужасный ужас.
Ну хорошо, а давайте вот так поразвернем эту историю. Допустим, украинца прибило, унесло в море и прибило Крыму, это смешно, это шапито. А вот история про кита, который застрял в русле реки, вот рубрика «Шапито» же постоянно пишет про животных и так далее, а вот почему это не шапито?
Ну, во-первых, мы не знаем, как это все кончится и чем это кончится.
Типа выживет ли кит?
Да, если кит выживет, возможно, это станет шапито. То есть кит застрял, его спасли, с китом все хорошо.
Согласен, милота, эти самые инспекторы пожарные поливали его из бронзбойта, да, это похоже на шапито.
И все это время он страдал, но это все равно шапито.
Ну, мы радуемся счастливому финалу, как мы радуемся счастливому финалу этого парня, которого нашли, чуть ли не сказал, поймали, и нашли, спасли, отвели к врачам, и он в порядке. Это
он даже записал
приятное.
Видеообращение, кстати.
Да, его, и он потом пообщался с, там, я так понимаю, пресс-службой пограничников, и с ним все в порядке, к большому нашему счастью. И, естественно, если бы, там, не дай бог, он умер, пока плавал, никакого шапито бы не получилось, даже если бы его прибило, его останки прибило к Крыму. Ничего это смешного, да, здесь уже...
Мертвого украинца прибило к берегу Крыма. Уже... Я даже не хочу представлять себе такую заметку.
То есть там, где смерть, там типа шапито кончается. Это единственный водораздел?
Это самый главный водораздел, и где жертвы, там нет шапито. Естественно, мы не можем смеяться над жертвами.
А если ногу потерял?
Если он получил бы какие-то серьезные увечья, если бы у него сильно подорвалось здоровье после этого путешествия, это ни в коем случае не было бы шапито. То есть шапито — это только потому, что все закончилось хорошо, его спасли, его отправили домой, он встретился с мамой, вот, и только поэтому.
Ну, кажется, его пока не отправили домой, но будем надеяться, что эта история разрешится примерно таким образом. Ну что, я думаю, что нам... Пора прощаться.
Пора немножко завязывать, да.
Это был подкаст «Медуза в курсе». В гостях у нас были Султан Сулейманов и Аня Шпильковская.
Спасибо, что позвали.
Напротив меня находится традиционно мой коллега Евгений Берг и Алексей Пономарев. Слушайте нас через неделю. Мы сегодня в Риге, завтра в Москве. Привет-привет.
Привязывайте батуты покрепче.
Ну что сказать? Устроить!